Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. На саммите G8 договорились бороться с уклонистами. Протесты в Турции стали тихими. Для роста китайской экономики назвали 5 преград. В Северной Ирландии во вторник завершился саммит «Большой восьмерки». Лидеры мировых держав договорились бороться с уклонистами от налогов в мире, а также призвали провести мирные переговоры по Сирии.
По итогам саммита «Большой восьмерки» в североирландском Лохерне лидеры крупнейших экономик планеты договорились повышать налоговую прозрачность в мире и бороться с офшорами. Был утвержден ряд мер, которые обяжут компании предоставлять точную информацию об их собственниках, а также расширит обмен информацией между регулирующими органами. Кроме этого, фирмы-посредники должны будут предоставлять больше информации о фактических доходах своих учредителей.
Декларация, которую мы подписали в Лохерне, устанавливает простые и четкие обязательства. Налоговые регуляторы по всему миру должны автоматически обмениваться информацией, чтобы тем, кто хочет уклониться от налогов, было негде спрятаться. Также компании должны знать, кому они принадлежат, а налоговые инспекторы и правоохранительные органы должны иметь возможность легко получить эту информацию.
Впрочем, согласно декларации, общий реестр так называемых «бенефициаров» или реальных владельцев компаний составлен не будет. Страны договорились, что подобный список будет создаваться в каждом государстве отдельно согласно нормам Конституции, после чего будет происходить обмен этой информацией. Кроме этого, лидеры «Большой восьмерки» призвали Организацию экономического сотрудничества и развития разработать шаблон, согласно которому транснациональные корпорации должны будут отчитываться о доходах и платить налоги с разбивкой по странам. Помимо этого, государства должны будут изменить правила, которые позволяют компаниям переводить свои доходы в другие страны, чтобы избежать больших налогов. Еще одной ключевой темой саммита стал сирийский конфликт. В финальном коммюнике мировые лидеры призвали противоборствующие стороны как можно скорее провести мирные переговоры, чтобы положить конец гражданской войне в стране. Однако в документе не было упомянуто имя Башара аль-Асада. Хотя изначально западные страны настаивали на пункте, который бы призвал сирийского президента передать власть, против этого выступила Россия. Она также призвала страны «Большой восьмерки» не поставлять оружие сирийским повстанцам. При этом после переговоров Вашингтон отметил, что сама Москва в будущем, возможно, будет и дальше поставлять вооружение Башару аль-Асаду.
Протестующие Турции сменили тактику. Теперь вместо того, чтобы выкрикивать лозунги, они выражают свой протест в полной тишине. Об этом подробнее.
В Турции продолжаются антиправительственные протесты, однако постепенно они обретают более мирный характер, чем в прошедшие две недели. В среду сотни человек в Анкаре и Стамбуле провели молчаливые демонстрации. Люди вышли на центральные площади этих городов и выражали свой протест, не выкрикивая никаких лозунгов. В Анкаре протестующие держали газеты, заголовки которых говорили сами за себя. Между тем в Стамбуле провели вечер памяти со свечами, чтобы отдать дань уважения погибшим в ходе недавних стычек с полицией. По данным Турецкой медицинской ассоциации, погибло 4 человека, включая одного полицейского. Около 7,5 тысяч человек получили травмы, включая ожоги и порезы, а также имели проблемы с дыханием после воздействия слезоточивого газа.
Мы здесь из солидарности с молодежью. Мы здесь, чтобы выступить против того, что происходило в последнее время.
Это все из-за правительства. Мы пережили то, чего не должны были переживать. Это было похоже на гражданскую войну.
Хотя в этот раз демонстрации были мирными, в некоторых районах столицы стычки с полицией все же были, однако незначительные. Как ожидается, в выходные возможно повторение насилия прошлой недели, когда в субботу и воскресенье на улицы крупных городов страны вышли тысячи человек.
Уровень загрязнения грунтовых вод под АЭС Фукусима за полгода увеличился в 100 раз. Содержание радиоактивных веществ в значительной степени превышает норму.
В грунтовых водах под АЭС Фукусима обнаружен повышенный уровень опасных изотопов стронций-90 и тритий. Об этом в среду сообщил представитель компании-оператора. Уровень содержания стронция превышает норму в 30 раз, трития – в 8. Представители компании-оператора ТЭПКО предполагают, что это результат утечки, которая произошла еще в апреле 2011 года.
Поскольку это рядом с местом, где произошла утечка из реактора 2, и принимая во внимание ситуацию в то время, мы полагаем, что вероятнее всего это вода, оставшаяся с тех пор.
Результаты последних замеров выявили, что уровень содержания стронция-90 увеличился больше, чем в 100 раз по сравнению с концом прошлого года. Однако, поскольку были приняты меры по предотвращению утечки этой воды в океан, там увеличение уровня радиации не обнаружили. Длительное воздействие стронция-90 и продуктов его распада поражает костную ткань и костный мозг. Последствия – лучевая болезнь и опухоли. Напомним, атомная электростанция Фукусима пострадала во время цунами, обрушившегося на Японию в 2011 году. На АЭС продолжаются работы по остановке аварийных реакторов и ликвидации последствий аварии. Как ожидается, это может занять десятки лет.
Рост экономики материкового Китая продолжает замедляться. Об этом недавно сообщили гонконгские СМИ. Они также назвали основные преграды на пути финансового роста в стране.
Рост китайской экономики продолжает замедляться, что вызывает массовые волнения в обществе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные недавно в гонконгских СМИ. Несмотря на то, что ранее премьер КНР Ли Кэцян объявил о планах построить так называемую улучшенную версию экономики, пока, согласно СМИ, резкое снижение финансовых показателей вызывают 5 факторов. Основные риски включают безработицу, внутренние долги, теневую банковскую систему, пузырь на рынке недвижимости и влияние заинтересованных групп. 18 июня рейтинговое агентство Fitch Group сообщило, что в Китае наблюдается сильнейшая за последние 7 лет нехватка наличных денег. Кроме этого, кризис грозит теневой банковской системе КНР. Вдобавок к этому, в конце мая Международный валютный фонд отметил, что внутренний долг Китая составляет 50% от ВВП.
Результаты наших собственных подсчетов намного выше, чем оценка МВФ. В этом году наблюдаются наивысшие показатели долга. В следующем тенденция сохранится, а через год показатели могут быть еще выше. Это означает, что большая часть капитала утекает от нас за границу, то есть реальных денег не хватает.
Согласно данным за май, стоимость жилья в Китае продолжает оставаться высокой, и пузырь на рынке недвижимости растет. Наблюдается кризис и на рынке труда, поскольку многие компании столкнулись с финансовыми проблемами. Так, 2013 год был назван самым сложным для трудоустройства в Китае. При этом, по сообщению гонконгских СМИ, последние данные показывают, что у китайской экономики есть так называемое двойное дно, и что Центральный комитет Компартии страны знает об этом положении дел.
Что такое двойное дно? Я думаю, что китайская экономика еще не достигла дна, но при этом настроен я скептически. Я думаю, что дно будет немного ниже, чем предполагалось. Если показатель резкого снижения темпов экономики – это экономический коллапс, тогда этот показатель установлен слишком высоко. Я думаю, что китайская экономика уже достигла стадии резкого снижения показателей.
Аналитики также говорят, что китайская экономика находится в руках заинтересованных групп, которые не готовы поступиться личными интересами ради реформ. По мнению экспертов, все попытки оживить экономику являются временными мерами, которые перестанут действовать, как только ситуация ухудшится.
Далее в выпуске. Google запустит интернет через воздушные шары. В Грузии арестованы подозреваемые в пытках. В Мексике нашли древний город Майя. Огромные фигуры из Лего выросли в Нью-Йорке. Очень возможно, что в скором времени доступ в интернет будет даже в самых отдаленных и глухих уголках нашей планеты. Все благодаря новой разработке Google.
Google намерен поставлять высокоскоростной интернет через воздушные шары. Проект ориентирован на труднодоступные и бедные уголки земного шара, где нет развитой телеком-инфраструктуры. Называется он Project Loon, и на днях его начали тестировать в Новой Зеландии.
Интернет посредством воздушных шаров, возможно, это звучит как безумие, и в какой-то степени так оно и есть. Однако иногда, если хочешь сделать большой прорыв вперед, нужно пойти на какое-то безумие.
В надутом состоянии шары имеют в диаметре 15 метров. Наполненные гелием, они запускаются на высоту около 20 километров. Это вдвое выше летных коридоров коммерческих авиалайнеров. Расположенное на них оборудование питается от солнечных батарей. Шары имеют связь с наземными базовыми станциями, находящимися друг от друга примерно в 100 километрах, и при этом подают сигналы на небольшие антенны, специально установленные на домах местных жителей. В этом эксперименте изъявило принять участие 50 семей. Они будут тестировать соединение последующие несколько недель. Фермер Чарльз – один из таких. Он первый, кому довелось испытать новую технологию Google на своем компьютере.
Мне понравилось, что они выбрали Новую Зеландию. Здорово, что здесь запускают эту технологию. Она нравится мне даже еще больше, потому что они выбрали Кантербери и Крайстчёрч.
Каждый шар способен покрыть на поверхности территорию в 1200 квадратных километров. Поскольку шары перемещаются в атмосфере, Google планирует создать целую их цепь, которая сможет обеспечить беспрерывное интернет-соединение. По данным компании, сейчас доступ к интернету есть у чуть более 2 миллиардов жителей Земли. Соответственно, оставшиеся почти 5 миллиардов человек лишены этого блага цивилизации. Google верит, что новый проект способен в корне изменить такое положение дел.
В Грузии арестованы предполагаемые исполнители пыток в тюрьмах. Их нашли по видеозаписям, на которых запечатлены издевательства и изнасилования заключенных.
Грузинская полиция в среду арестовала 9 человек по подозрению в пытках. Она сообщила, что предполагаемые преступления были частью систематических действий бывшего правительства президента Михаила Саакашвили. Подозреваемые, как предполагается, были вовлечены в пытки и изнасилования заключенных. Эти преступления были запечатлены на видеокассетах, обнаруженных на прошлой неделе на востоке страны вместе с автоматами и другими боеприпасами.
Мы установили личности двух человек, которые подверглись пыткам, как видно на видеозаписи. В результате расследования сегодня рано утром мы арестовали 9 человек.
Министр внутренних дел Грузии также сказал, что этих заключенных пытали и насиловали для того, чтобы они взяли на себя вину за тяжкое преступление.
Трое из участников были сотрудниками Министерства внутренних дел, один сотрудник Министерства обороны, двое бывшие полицейские и один тот, кто насиловал жертв. Его тоже арестовали.
С момента прихода к власти миллиардера Бидзины Иванишвили в Грузии были арестованы десятки бывших чиновников. Их обвинили в злоупотреблении властью, коррупции, незаконном задержании людей, а также неправомерном получении личной информации. Многие западные страны уже выразили обеспокоенность, что власть использует выборочное правосудие для расправы над своими политическими оппонентами. Напомним, в октябре прошлого года в Грузии перед выборами президента состоялись массовые протесты против пыток в тюрьмах. Это произошло после того, как по телеканалу были показаны кадры издевательств над заключенными, снятые скрытой камерой.
В Китае на днях были уничтожены древние, недавно обнаруженные гробницы, которым было более 3000 лет. Это сделали рабочие железной дороги КНР, которые утверждают, что просто не заметили древних артефактов.
6 гробниц возрастом более 3000 лет были разрушены в китайской провинции Гуйчжоу. Они принадлежали позднему периоду династии Шан, которая начала свое правление в 1600 году до нашей эры. На этом месте велись археологические работы, однако рядом свои работы также вела китайская железная дорога. А древние гробницы оказались преградой на пути шестой ветки метро города Гуанчжоу. Чиновники говорят, что разрушение памятников произошло из-за того, что место раскопок не было четко обозначено и что произошло недоразумение, поскольку работы велись ночью. Однако один из археологов говорит, что гробницы были огорожены красной лентой. Кроме того, перед ними были установлены желтые предупреждающие знаки. По его словам, еще более подозрительным является то, что перед сносом все инструменты для раскопок убрали в сторону. Многие отмечают, что произошедшие в провинции Гуйчжоу случаи не единичные. Археологи говорят, что в этом году более 10 древних памятников старины были разрушены подобным образом. Так, 10 июня в том же Гуанчжоу за одну ночь уничтожили два исторических места – террасы Зинлинь и Мяогао. Их построили во время династии Сун. Потом несколько раз их уничтожали и отстраивали заново, последний раз в 1948 году. Однако, проснувшись утром 10 июня, местные жители увидели только развалины, при этом ценность памятников была подтверждена. Также имелись документы, запрещающие их снос.
Инцидент вызвал большое возмущение среди пользователей китайского интернета. Один из них написал, цитата, «Эксперты подтвердили их ценность, но их все равно снесли. Это просто позор для истории Гуанчжоу. Это недопустимо». Конец цитаты. Другие пользователи пишут, что ситуация в стране с защитой древних памятников всегда была непростой. Часто фирмы-застройщики принадлежат чиновникам, которые при уничтожении артефактов просто выплачивают штраф. Эта сумма даже заранее включается в стоимость работ. При этом то, что осталось от древних реликвий, капля в море по сравнению с тем, чем обладал Китай до 1966 года. С началом культурной революции началось так называемое истребление всех пережитков прошлого, и многие древности были уничтожены. В наши дни этот процесс просто вошел в завершающую стадию.
В Великобритании расположена крупнейшая в мире метеорологическая станция с ежегодным оборотом в миллионы долларов. Кто пользуется ее услугами и зачем, давайте узнаем.
От ураганов до засух экстремальная погода на нашей планете, похоже, становится нормой. Это также то, что необходимо прогнозировать и желательно максимально точно. Крупнейшая в мире метеорологическая станция находится в Великобритании. Ее годовой оборот составляет почти 200 миллионов долларов. А клиенты имеются в более чем 50 странах мира, крупнейшие в сфере обороны и авиации.
Мы обеспечиваем 2/3 мировых авиаперелетов. Если вы в самолете возвращаетесь из Бангкока, и ваш пилот говорит, что время полета составляет 12 часов и 20 минут, то это потому, что мы предоставили ему достаточно точную характеристику ветра в верхней атмосфере. То есть прогнозы помогают авиационной индустрии экономить около 2,7 миллиарда долларов в год.
Сэкономить миллиарды точные прогнозы помогают и в других отраслях, например, в индустрии моды. Недавно владелец бренда Zara, компания Inditex, а также шведская H&M объявили о снижении продаж из-за плохих погодных условий этим летом в Европе. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на летние товары, чтобы они не залеживались. Производители продуктов питания также часто в последнюю минуту меняют свои заказы в зависимости от прогноза погоды. Кроме того, многие более долгосрочные проекты, например, в энергетическом секторе, также крайне зависят от синоптиков.
Если вы строите ветряную электростанцию или думаете в нее инвестировать, мы поможем вам понять, где есть ветер, какая высота оси ветровой турбины необходима для работы, какие нужны моторы.
В этом метеорологическом бюро работает почти 2000 сотрудников, которые каждый день составляют около 4,5 миллионов прогнозов. Этот суперкомпьютер имеет мощность, равную общей мощности 100 тысяч ноутбуков. Он делает больше просчетов, чем вся банковская система Великобритании вместе взятая.
Мы ведем наблюдения с Земли, кораблей, спутников и радаров. Вся эта информация идет на наш суперкомпьютер. Это просто уйма цифр и изображений. А сотрудникам отдела прогнозов необходимо сказать, что это означает для конечного потребителя.
Точные прогнозы также могут спасать жизни. Например, можно прогнозировать, сколько пациентов поступит в больницы в зависимости от погодных условий. Или можно определить маршрут ураганов. Кстати, здесь траекторию движения урагана Сэнди, который недавно обрушился на Америку, предсказали точнее, чем в США.
В непроходимых джунглях мексиканского штата Кампече ученые обнаружили крупный город майя. Там сохранились некоторые строения и несколько пирамид. Давайте посмотрим.
Мексиканские и зарубежные археологи обнаружили древний город майя, который они назвали Чактун – красный камень или большой камень. Раскопки ведутся в штате Кампече на юго-западе Мексики. Поселение стало одним из самых больших городов майя, обнаруженных на сегодняшний день. Как предполагается, оно существовало в период с 600 по 900 годы нашей эры. На протяжении столетий Чактун оставался скрытым от мира непроходимыми джунглями. Он находится на охраняемой территории в биосферном заповеднике площадью 723 тысячи гектаров.
Это первая крупная находка в этой области, о которой ранее ничего не было известно. Это место, возможно, даст нам ответы на многие вопросы, например, какова связь между регионами Риобек и Ченес, которые существовали в поздний классический период.
Это место было обнаружено посредством широкомасштабного фотографирования труднодоступных мест в регионе. Потом археологам пришлось проделать нелегкий путь по джунглям, иногда пробиваясь через непроходимые заросли. В целом в этом месте сохранились три монументальных строения, которые имеют два зала для игры в мяч, площади, террасы, скульптуры и комнаты. Также было найдено несколько пирамид, самая большая из которых возвышается на 23 метра.
И aquí tenemos varias pirámides.
Здесь есть несколько пирамид, а также длинные здания, очевидно, дворцового типа. Хотя на данный момент мы не можем сказать, были ли это жилые или административные строения.
На некоторых стелах и алтарях даже сохранилась штукатурка. Ранее неподалеку от этого места археологи обнаружили другой крупный город майя – Калакмуль, в котором когда-то проживало более 50 тысяч человек. Он являлся столицей Канульского царства. Цивилизация майя известна своим иероглифическим письмом и хорошо развитой астрономией. Однако в определенный период истории эта культура пошла к упадку, пока полностью не исчезла в 17 столетии.
В зоопарке Сан-Диего прибыло. Сюда, прямо с далекого Мадагаскара, привезли семейство кошачьих лемуров. Давайте с ними познакомимся.
Полосатые хвосты торчком и большие глаза. В зоопарке калифорнийского Сан-Диего новые ценные постояльцы. 5 лемуров прямиком с Мадагаскара. Обитать один самец и 4 самки будут вот в таком открытом для посетителей вольере под названием «Аллея лемуров». Здесь каждый сможет познакомиться с этими редкими животными максимально близко, настолько, насколько у них самих будет желание. Это кошачьи или кольцехвостые лемуры – самые узнаваемые представители семейства. На Мадагаскаре их называют маки. Подавляющее большинство всех лемуровых, а всего их 103 вида, сейчас находится под угрозой исчезновения. Основная причина – вырубка лесов, их естественной среды обитания. Причем резкое сокращение численности произошло в последние 10 лет. Крупнейшие из ныне живущих лемуров, индри или бабакота, также обитают на Мадагаскаре, но они же и самые малочисленные.
Огромные фигуры из конструктора Лего могут лицезреть жители и гости Нью-Йорка. Там проходит выставка скульптур известного художника Натана Саваи. Давайте посмотрим.
Конструкторы Лего могут быть не только интересной игрушкой для детей, но и материалом для творчества взрослых. Это в очередной раз доказывает нью-йоркский художник Натан Саваи. В центре Нью-Йорка в Discovery Times Square открылась его выставка. Тысячи кубиков сформировали настоящие шедевры. Экспозиция называется «Искусство кубика» и включает более 100 скульптур. К примеру, это огромное лицо художник делал с самого себя. На него ушло почти 11 тысяч кубиков Лего. А эта скульптура называется просто «Желтая». В ней кубиков еще больше.
Все эти годы я работал с самыми разными материалами, но все время вспоминал про эту игрушку из детства. Как-то я подумал, можно ли создать большие скульптуры, используя только кубики Лего. Результат оказался просто фантастическим. Он сделал это искусство доступным. Дети, семьи, глядя на эти скульптуры, могут соотнести их с собой, потому что в какой-то период жизни все мы играем в Лего.
А на этого динозавра 6 метров длиной ушло более 80 тысяч кубиков. Это одна из самых крупных скульптур, когда-либо сделанных Натаном.
Искусство должно вдохновлять. Здесь вы видите различные формы, сделанные мною за последние годы. Надеюсь, они заставят вас немного задуматься, а также вдохновят. Возможно, после такой выставки вы придете домой и создадите что-то свое. Думаю, это важно. В жизни каждого должно быть место искусству.
Натан выбрал Лего, потому что это материал с детства доступный для всех.
Так здорово видеть столько кубиков Лего, то, как он их складывает. Кубики очень маленькие, и здорово видеть, как из них получается что-то огромное.
Есть здесь и копии мировых шедевров живописи, к примеру, Крик и девушка с жемчужной сережкой, а также такие исторические личности, как Нефертити. Выставка искусства кубика уже побывала в Австралии, Сингапуре и на Тайване. Однако ее нью-йоркский вариант самый полный. Экспозиция продлится до 5 января будущего года.
Уникальные наряды 19-20 веков, принадлежавшие зажиточным дамам, представила киевлянка Марина Иванова. В ее музее истории моды собраны роскошные бальные платья, прогулочные костюмы, накидки для посещения оперы и многое другое. Коллекцию оценил наш киевский корреспондент.
Уникальную коллекцию платьев 19-20 веков представила Марина Иванова в Киевском планетарии. 80 ансамблей она собирала около 30 лет. Первые экспонаты ей достались от бабушки. И сегодня ее музей истории моды насчитывает почти 1000 предметов женского гардероба.
Каждая эта вещь, она может оцениваться в зависимости от обстоятельств совершенно по-разному. То есть она может стоить там, от 1000 долларов до 10 тысяч долларов каждая, предположим. Причем как бы составляет ее стоимость не только ее возраст, а, например, ее бывшие хозяева.
Здесь представлены роскошные бальные платья, прогулочные костюмы, накидки для посещения оперы и многое другое. Состоятельные женщины могли менять туалеты по 6 раз на день. При этом появляться в том, что было модно в прошлом сезоне, считалось дурным тоном.
Некоторые жены разоряли своих мужей гардеробом, понимаете? Платья были очень дорогие, украшения были очень дорогие. Покупали все комплектами.
Платья в коллекцию редко попадают в хорошем состоянии. Часто их приходится реставрировать. Наталья восстанавливала корсет из бисера на одном из самых дорогих нарядов.
Ко мне оно пришло просто в таком виде, что казалось, это нереально что-то с ним сделать. Это были просто сплошные порывы. И там отсутствовал бисер, который нужно было вернуть на место.
Наталье удалось примерить свадебное платье зажиточной горожанки.
Мне нравятся длинные рукава, это что все закрыто, то есть как бы тоже имеет место быть. Этот крой, этот силуэт, костюм создает определенную загадку, таинственность. Вот то, чего, на мой взгляд, современной женщине немножечко не хватает.
Также в экспозиции представлена детская одежда. Мода для малышей явно выраженной тенденции не имела.
Детки были, это как маленькая модель дамы. То есть все, что носила мама, корсеты, тюрнюры, то и носил ребенок. То есть с 2-3 лет детей уже учили носить корсеты.
Одной из самых маленьких посетительниц выставки Алене понравилось детское платье по цвету, напоминающее шоколад.
То, что оно пышное и красивым цветом.
Мне понравилось розовое платье, потому что это мой любимый цвет. И больше всего мне понравилась розовая шляпка.
Коллекция платьев была уже представлена в самых разных музеях и галереях Украины. Сегодня Марина Иванова мечтает создать стационарный музей, где ценители прекрасного смогут любоваться ее приобретениями в любое время. NTD, Киев, Украина.
Уникальное пополнение в зоопарке Нидерландов. Горилла произвела на свет близнецов. Давайте посмотрим.
В зоопарке нидерландского города Арнем редкое пополнение. Горилла родила близнецов. Смотритель за животными говорит, что это явление уникальное, потому что близнецы у этих животных рождаются редко, особенно в неволе.
В мире горилл близнецы рождаются очень редко. За последние 50 лет в зоопарках мира это произошло только 10 раз, так что это очень редкое явление.
20-летняя мать Нгайла родила 13 июня. Брат и сестра появились на свет здоровыми и чувствуют себя хорошо. До этого самка приводила потомство трижды. Смотрители отзываются о ней как о заботливой матери. Что касается отца, то 23-летний самец пока не будет иметь никакого контакта со своими детьми.
Отец вначале ничего не делает, кроме того, что сидит возле нее и защищает ее от остальной группы. Когда малышам исполнится 1.5 года и они будут играть, то он будет играть вместе с ними. И это достаточно милое зрелище.
Близнецы проведут с этой стаей 8-10 лет. Потом их переведут в другой зоопарк, чтобы избежать кровосмешения.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.